Сегодня есть записочек немало. С Божьей помощью постараюсь порассуждать. Может, братья дополнят или члены церкви дополнят ответы. Вот такой вопрос. Не могли бы вы подробнее рассказать о фирмах Amway и Доктор Нона? Можно ли их использовать? Еще вопрос похожий. Как относиться к фирмам, которые распространяют соли Мертвого моря, лекарства разные, БАДы, то есть биологически активные добавки и другое? Еще такая же записка. В настоящее время появилось немало фирм, которые реализуют и распространяют различные препараты для лечения. Одна из них предлагает продукты на основе солей Мертвого моря, утверждает, что именно ей непонятное слово, сохранит здоровье людей, обеспечит выздоравливание от различных болезней. Как к этому относиться? Известно ли вам что-либо о фирме Tendorium и ее продукции на основе меда и прополиса? Можно ли пользоваться ее препаратами? Можно ли слушать лекции доктора Жданова? Также которые также предлагают ее продукцию. Можно ли, если можно, разъясните, как следует относиться к ледовым дворцам, где можно кататься на коньках, стоит ли молодым ходить туда. Разъясните, как в вашем регионе молодежь проводит свободное время, как свободное время проходит в молодежных лагерях. Хорошие вопросы, насущные. По поводу биодобавок, по поводу продукции сетевого маркетинга. Это фирмы Amway, Oriflame, NSP, Тяньши, Herbalife и их множество других, Сибирское здоровье и прочее. Братья и сестры, эти продукции в самом лучшем случае это просто грабеж ваших денег и обман. Я эти вопросы исследовал, вникал в это дело. Это обман. И доктор Нона, и минералы Мертвого моря, и все остальное. Это обман, и люди наживаются на ваших бедах. Не верьте и не отдавайте свои копейки, причем большие копейки, за это дело. В худшем случае это связь с оккультизмом. У меня есть дома документы от самих же этих фирм. Например, NSP. Они говорят, что их не биодобавки, оно все там связано с гомеопатией, с Древним Востоком. Вот это все они сами пишут в своей литературе. Тяньши фирма, они биодобавки, чаи рекламируют, продают все. Они сами пишут свои книги, там Фарида Бикбаева, есть у них сильный там вот этот распространитель и высокий человек в их кругах. Она говорит, что нашим биодобавкам, рецептам 5000 лет. И они лечат не только тело, но и душу. И даже порчи снимают наши биодобавки. И экстрасенсы проверили наши биодобавки, в них большая сила действует. Нам нужно, друзья, чтобы душу лечили нашу? Не нужно. И, допустим, компания Herbalife, она у нас на Украине в 90-е годы сильно распространена была и поражала верующих. Я даже встретил одну женщину, когда попросили в одной церкви помолиться с ней, она крещение хотела принять. И во время исповедания и беседы открылось, что она одержима в сильной степени. И целый ряд служителей там были, и мы вместе молились за эту женщину. И один из духов нечистых у нее был, это Herbalife. Он так назвался, и так оно было. Эта женщина сильно посвящена и продвинута была в этой сети, именно Herbalife. Поэтому там руководят этими стихиями действительно темные силы. И большие деньги на людях зарабатывают. Я когда в Германии встретил одного брата, и чуть-чуть разъяснял за сетевой маркетинг, а он подходит ко мне, говорит: «Я сам из России». И я был в высоких кругах, вот сетевого маркетинга. Я проводил презентации, это показ продукции. Я, говорит, организовывал вот эти все там ихние мероприятия, поклонения, там и рекламы, и все остальное. Вовлекали людей, говорит, там психология задействована. Это обман. Я когда уверовал, я ужаснулся, чем я занимался. Поэтому верующим людям не надо отдавать деньги свои вот этим обманщикам. А еще хуже, если это связано с оккультизмом. Попутно они делают еще и компьютерное обследование. Попутно. И не то компьютерное, которое мы говорим, УЗИ, ультразвуковая диагностика, это нормально на физическом уровне, там ультразвуком, значит, делают обследование. А у них совсем другое компьютерное обследование. Оно называется биорезонансное. Одевают наушники, перед компьютером садится человек, приставочка к компьютеру, Оберон называется. И вот они, значит, исследуют на мониторе компьютера, все видно, печень, желчный пузырь, там все, где забиты сосудики, даже гельминты, все видно. И, пожалуйста, биодобавками лечись, все поможет от всех болезней. И я когда, меня тоже направили на такое обследование, но я критически ко всем вещам отношусь и исследую корни, и что оно такое, все явления. И не хочу просто, ну, чтобы попадать в какую-нибудь сеть. И я спрашиваю в этих, кто проводит обследование. Говорю, дайте мне познакомиться, по какому принципу работает ваше компьютерное обследование. Женщина на меня посмотрела так нехорошо. Бросила мне на диван несколько брошюр, изучай, пока она там смотрит другую женщину. Я посмотрел, они пишут, что этот метод изобретен в институте парапсихологии. Знаете, что это за институт? Это где готовят экстрасенсов, гипнотизеров, всех этих сатанинских слуг. И в этом институте изобретено вот это дело для обследования. Аналогов в мире нет, все. И что? Туда этот метод построим на йоге, акупунктуре, биополе, там теория чакр, теория спина, там ну, весь оккультизм, весь Восток, вот там оно все туда вложено. Я тогда думаю, сейчас я их чуть-чуть испытаю. И говорю, вы знаете, я не верю в йогу. Ну вот я такой человек, вот не верю в йогу, не верю в гомеопатию, не верю в теорию чакр, теорию спина и прочее. Вот не верю. Может мне компьютер поставить диагноз? Нет. А почему? Ну вы понимаете, барьер стоит. И я понял, моя вера – это барьер, который никакие нечистые духи не могут переступить. И только если я лжи буду верить, которую там вот в этих религиозно-философских учениях, вот тогда они будут власть надо мной иметь. А верующие, которые идут на эти обследования, начинают богохульные мысли получать, начинают страхи получать, начинают получать отвращение к чтению Библии, к молитве и прочие расстройства психики и все прочее. Кто вот такие обследования проходит? Есть еще, кроме биорезонансного, биолокационное компьютерное обследование. Это когда вот в третий глаз, ну, как они называют эти сатанисты все, вот сюда, они направляют красный луч такой. И якобы с подсознания считывают информацию о каждой клеточке нашего организма. Это обман, это сатанизм. Или есть еще электроакупунктурное компьютерное обследование. Это когда перед компьютером садится человек, одну руку берет проводок один от компьютера, а другим по акупунктурным точкам или на ноге, или на руке вот дотрагивается. И на компьютере все вычисляется, какие болезни, все. Это обман, это оккультизм. И за этим монитором сидит экстрасенс. И поэтому не нужно верить, друзья, вот этим всем новшествам. Сколько сегодня всяких оккультных аппликаторов есть. Аппликатор Ляпко, например. Все построено на акупунктуре. Или, например, кровать Хуга Бест. Тоже массажная кровать построена по принципу акупунктуры. Тоже верующим нельзя этим пользоваться. Вот. И поэтому нужно, друзья, серьезными быть сегодня, потому что сатанизм наступает. Цель Антихриста – демонизировать весь мир. Для чего? Чтобы, когда он придет, ему поклонились как Богу. А для этого используется сегодня просвещение, где оккультизм преподается, используется сегодня и медицина, и философия, и религиозные секты всякие. Это все подготовка к приходу Антихриста. И распространение целителей всяких и все прочее. Друзья, вот куда мы идем. И поэтому нужно очень серьезно к этому относиться. И кто это делал, надо покаяться, придите к своему служителю, исповедайтесь, отрекитесь от этого, потому что этим не надо пользоваться. Тут вот за пчелиные продукты на основе меда и прополиса. Друзья, не будьте наивными. Да возьмите обычный мед, обычную пыльцу пчелиную. Это будет самые натуральные биодобавки. Возьмите болгарский перец, возьмите чеснок, грецкий орех. Это вам биодобавки натуральные. И не страдайте от обмана вот этого, что люди вам навязывают. Ой, это тут, это кальций, это так воспринимается организмом, это все, это оно связано с этим, это метаболизм, это то. И они там как наговорят всяких медицинских терминов. Вы просто уверуете, какое это универсальное средство получить здоровье. Это обман, просто обман. Что еще здесь за Жданова? Кто такой Жданов? Жданов, он тоже с оккультизмом связанный. Его диски распространяются среди верующих людей, как бы остаться без очков, как поправить свое зрение. И он там конкретно учит аутотренингу, самовнушению, конкретно учит. И это все дьявольские системы. Зачем верующим этим заниматься? Мы не против, там, например, упражнения для мышц, глаз, мы не против. Но зачем нам это от Жданова? Да возьмите глазками, поделайте так и так, и потренируйтесь, и не нужен вам Жданов, и не нужно там перед свечой и свет выключать, и все прочее. Зачем это нужно? Это сатанинские сети, и верующие люди туда тоже попадают. Не надо этим заниматься. Кто делал, надо исповедать и покаяться. Можно ли, как относиться к ледовым дворцам, где катаются на коньках? Стоит ли молодежи ходить туда? Не стоит. Не стоит молодежи ходить в общественные места, где они катаются, где музыка грохочет, где там развлечения, не нужно. Пойти просто на водоем, покрытый льдом, это нормально, это можно пойти. Вот где я живу, у нас большое водохранилище, оно покрывается льдом. Я даже всей семьей, мы ходим иногда на этот лед, но там близко никого нету. Никакой музыки, никаких неверующих людей. Вот так на 200-300 метров, на 500 никого нету. Мы сами там своей семьей, я и жену научил кататься на коньках в 47 лет. И она тоже, и дети все, мы так вот вместе покатаемся, и хорошо. Вот. А в такие места общественные не стоит ходить. Где молодежь проводит свободное время? Ну, где свободное время... Мы учим молодежь, чтобы проводить в служении ближним. Поездки бывают молодежи, где бы понести назидание в другие церкви. Вот так нормально. Или в лагерь поехать молодежный. Это тоже здраво и хорошо. Вот. Иногда допускается, чтобы на природу выйти с молодежью. Но это надо хорошо организовать, подготовить, чтобы беседа назидательная была. Можно там и шашлык сжарить. Это нормально, можно покушать, но главное, друзья, не развлечение у нас, а главное, чтобы посмотреть Божьи чудеса в природе, Бога прославить и беседы духовные иметь. Мы в этом году вот с молодежью посетили Карпаты, горы, и я даже тоже, они меня больше, правда, не уговорят, но, в общем, покорили Говерлу, вот, побывали, тоже увидели чудеса Божьи, ну и в лагере побывали, послужили там, посетили одну регистрированную общину, там им засвидетельствовали, ну и все остались очень довольны. Была хорошая такая поездка длительная, и было всем назидательно и радостно. Вот еще вопрос. Некоторые служители говорят, что нельзя пить чай, кофе, колу и кока-колу. Но то, что грех их пить, Я такого не слышал, чтобы служители учили, что Кока-Колу или чай, кофе грех пить. И я не считаю, что это грех. Просто если пить кофе крепкий и чай крепкий, это не полезно для здоровья. Это чисто для здоровья не полезно. Пить можно, но это не полезно для здоровья. Вот. Пить Кока-Колу тоже не полезно для здоровья. Разве если переели шашлык и желудочек стал, можно чуть-чуть. А так вообще-то оно не полезное. Оно разъедает и слизистую оболочку желудка, и не полезно. Лучше воздерживаться. Можно ли красить волосы, и как к этому должна относиться церковь и служители? Братья и сестры, в Библии написано, в Евангелии от Матфея, можешь ли сделать хоть один волос белым или черным? Какой должен быть ответ? Не могу. А сегодня есть такие, что могут. Церковь должна осудить такие явления, как грех, подражание миру, оскудение веры. Верующие такие вещами не занимаются. Это бунт против Бога, чтобы вы знали. Покраска волос – это бунт против Бога. Почему? Потому что премудрость Божия, она говорит, что венец красоты – седина на пути правды. Если вы имеете седину, и вы на пути правды, это венец красоты, это выше некуда, это очень красиво. И не стыдитесь, стыдиться надо крашеных волос, это стыдно, это подражание миру, это слабая душа, боится, что люди мира сего скажут. О, ты не красишь волосы, не ухаживаешь за собой. Знаете, как они пренебрежительно вот так вот считают, не ухаживаешь за собой. Если не расчесанные волосы, вот это не ухаживает за собой. А если они не крашеные, естественные, это свято, и это здраво, и это красиво. И не стыдитесь седины, стыдитесь покрашенных волос, выщипанных бровей и всего прочего. А если еще сегодня такое антиседин применяют там, друзья, это то же самое. Не нужно этим пользоваться. Не страдайте, друзья, этими вещами. У верующих людей ценности должны быть повыше, чем вот это, что в мире сегодня. Ценности духовные. И если люди этим занимаются, они свидетельствуют, что они духовные вещи стали терять из поля зрения. Они сегодня заняты собой, и им надо каяться и отвергать себя. И кто покрасили волосы на церкви, вставать на членском собрании и всей церкви просить прощения за эти уступки миру и греху. И что мир в церковь протаскивает. Служители должны тоже осудить это, увещевать таких людей. Они должны покаяться. А если не каются, даже их наказывать нужно, дисциплинировать. Это, я думаю, евангельская позиция, чтобы дух мира церковь не принимать. И это будет правильно, свято, и не нужно уступать. Я не сторонник, чтобы сразу наказать человека. Первое, надо разъяснить хорошенько, устыдить человека, призвать к покаянию. Ну, а если противление встречаем, знаете, есть такие... мудрые в веке сём, они говорят, а я не крашу волосы, я восстанавливаю природный цвет. О, и попробуй поговори с такой сестрицей. Вот такая мудрость в кавычках. На одной из вечерей я поучаствовала только в хлебе, а в вине обнесли. Но я постеснялась об этом сказать, считается ли грехом или нет. Я думаю, что это, конечно, упущение, в первую очередь, того, кто не поучаствовал. Служители то разносили для всех. И если кто-то не протянул руку и не взял, то это твоя ответственность, и нужно за это попросить прощения у Господа. Если пресвитер специально не дал поучаствовать, в хлебе дал, а в вине нет, ну я не думаю, чтобы такое было, не думаю. А скорее всего, что где-то как-то не устроено это было. Например, у нас в церкви мы практикуем так, я объявляю. Братья и сестры, кто поучаствовали в хлебе, сразу присаживайтесь. Вот стоя поучаствовали, приняли хлеб и садитесь. Когда будут благословлять чашу, все встали, благословили, и все, кто участвует, стоят. И служитель несет. Кто поучаствовали, садятся. И таким образом служитель видит все, кто поучаствовали, все, кто не поучаствовали, служитель видит. И тогда не будет вот таких, знаете, ну, моментов, что где-то упустили. Вот. Скажите, пожалуйста, как понять это место? Отрясите прах от ног ваших. Матфея 10:14. Я понимаю, что буквально его и нужно понимать. Когда Христос посылал учеников своих, говорит, где вы придете в город, и вас не будут принимать, просто отрясите прах от ног. И это публично сделать. А люди будут думать, что это такое? У нас на Украине был случай, когда тоже братья приехали в село и приглашают людей на благовестие. Люди не хотят идти. Никто не идет. А там рядом и базар, и все. И братья тогда громко объявили, раз вы... Не хотите идти, мы вот отрясаем прах. А люди суеверные, они думают, это колдовство какое-то. И они как запереживали, и подбежали толпа. А что это значит? Что это вы делаете? Вы заколдовали наше село? Или что это такое? Вы призвали на нас проклятия какие-то? Да нет, не проклятия, а вот это будет свидетельством, что вы отвергли сегодня Иисуса Христа. Ну и люди потом сами возмутились. Эй, ну что вы не хотите? Давайте все пойдем. Ну люди же пришли, ну давайте послушаем. И люди согласились слушать. Немного, но согласились, и произошло благовестие. Чуть-чуть действует. Поэтому Христос так вот учил. Как быть, если на работе требуют делать прививки, иначе могут не допустить к работе? Братья и сестры, вопрос прививок – это не церковный вопрос. Это личный вопрос каждой семьи, каждого человека. Если бы меня спросили... Когда у меня умер племянник от прививки, 5-летний, с тех пор мы детей больше не прививали. Было, что моих детей со школы выгоняли, и мне приходилось идти разбираться и к директору, и главврачу районной санэпидстанции, вот, аргументировать наш отказ от прививок. Но мы это не проповедуем, это личное дело каждой семьи, каждого человека. Вы должны это сами решить, все взвесить. Лично для меня, я считаю, мне вредные прививки. Это вносить заразу какую-то, пусть она омертвела или какая там, я бы не хотел, хватает и так болячек и всего, а тут еще добровольно принимать это, я бы не хотел. Поэтому вы сами решите это. Можно ли из интернета брать христианскую музыку? Я думаю, что это очень опасное дело. Кроме христианской музыки, вы можете там и многое другого взять, и очень плохого. И таких вирусов, что плохо лечатся они, эти вирусы. И мы сегодня видим, вот когда с душами беседуем, или когда очищение в церквях бывает, какие страшные вирусы в интернете. Что люди бывают вплоть до одержимости. Заражаются, до умопомешательства, до психических болезней, депрессий. Вот такие бывают сегодня последствия интернета. Поэтому не шутите с этим делом. Если в нашем братстве принято решение, чтобы интернетом не пользоваться, кроме как по согласию с церковным советом и для учебы и работы исключительно, вот для этих целей. А если люди вот там ВКонтакте, в Одноклассники, в социальные сети, друзья, беда будет. Беда будет серьезная. На этих сайтах, Одноклассниках, там самое большее количество развратной информации. Я беседовал с людьми, которые неверующие, и там посещают, и там серьезно себя продавали, и все, они говорят, что там верующие делают? Разве это может? Я спросил у одной женщины молодой, которая с 14 лет занималась ужасными делами и в интернете, и потом ушла с этих одноклассников, по причине она стала личность терять. Она говорит, я поняла, я теряю себя. И она сама, неверующий человек, ушла с этих одноклассников. Почему сегодня верующие туда идут? Вот это, друзья, зло большое и грех. И кто там находится, кайтесь в этом, исповедуйтесь и выходите побыстрее. Я в одной церкви проводил беседу с родителями о стыдливости, о целомудрии. Потому что увидел, что на пляж ходит молодежь, юноши и девушки вместе. Вот такие вещи постыдные. И одна мамочка крашеная встала и говорит: а у меня свое мнение на этот счет. И то, что ты говоришь, я якобы не принимаю. Жалко было на это смотреть. Я говорю: знаешь что, жатва придет в твой дом. Недолго ждать. Через полгода ее дочь 20-летнюю отлучали за то, что с седым мужчиной она ушла с дому. И больше ее дома нету. Она была член церкви. Ей интернет в этом помог. А потом через короткое время еще одну отлучали. А потом еще одну отлучали. И они не хотели послушать совета, предупреждений. И эти юные души вот так просто под ноги миру. Дьявол втаптывает в грязь и все. Друзья, очень серьезный вопрос. И не шутите. Если братья усмотрели, чтобы было такое решение, идите этим путем. Не будете идти. Друзья, оскудение веры обеспечено. Этого примеров мог бы вам много рассказывать. Просто надо беречь души свои в это последнее время. Можно ли детям, учащимся в музыкальной школе, посещать уроки хора, музыкальной литературы? Там они поют мирские песни, потом нужно участвовать на праздниках с этими песнями. Конечно, не надо. Ни музыкальная литература, ни хор ихний, ни песни мирские, ни праздники ихние. Конечно, не надо. Когда мои дети ходили в музыкальную школу, я пошел туда и договорился, и жена моя потом ходила, договорилась, что мы будем заниматься по своим сборникам. Вы смогли бы их включить в программу? И мы понесли им «Юность Иисусу», понесли нотные еще другие сборники. Они согласились, потому что у них как бы учеников не доставало, а зарплату же им надо получать. И поэтому им нужны ученики были, они на все условия соглашались. Ну, конечно, мы об этом и молились. И поэтому дети на хор не ходили, на сцене не выступали и литературу не изучали, а ходили чисто на специальность и все. А потом, когда они там цены подняли, то мы вообще отказались, на дому дети посещали, и сейчас посещают, обучаются. Чисто по нашим сборникам и нотам. Еще вот такой вопрос. Что такое либеральное течение? Либеральное – это когда отступают от фундаментальных истин Евангелия. Либеральные – это и вашим, и нашим, вот так, по-простому. И миру, и Господу, вот так. Двойная жизнь такая. И сегодня есть либеральное богословие, сегодня есть либеральные церкви, сегодня есть либеральный путь, сегодня есть либеральные проповеди, либеральная музыка, сегодня этого полно. И слава Богу, что в нашем братстве ведется борьба против этого всего нечистоты. Это дух мира. Либерализм – это как бы к узкому пути добавить еще мирское. Ну, расширить путь. Вот по-другому можно так сказать. Это не наш путь, и мы этим путем не желаем идти. Что это за дерзновение у Марии, матери Иисуса, на пиру в Кане? Она сказала: что скажет вам, то сделайте. Хотя сам Иисус сказал ей, что еще не пришел час мой. Охарактеризуйте мать Иисуса. Ну, как ее охарактеризовать, братья и сестры? Я преклоняюсь, или как, уважаю, ублажаю эту женщину, которая святая была и глубочайшее смирение имела. Это пример всем женам всех веков. И она воспевала песню и сказала: «Презрел Господь на смирение рабы своей». У нее насколько детское доверие было словам Божьим, когда ей предложено было, что ты родишь от Духа Святого. Вы представляете, что такое было в Израиле без мужа родить ребенка? Это побили камнями, это смерть 100%. Все. И позор на все века. Вот так было. И теперь она говорит: я мужа не знаю, как это будет? Она святая, она переживает. Говорит: сила Всевышнего найдет на тебя. Поэтому рождаемое святое сыном Всевышнего наречется. Да будет мне по слову твоему. Так это рискованно так соглашаться. А тебя могут побить и убить за это. Родишь без мужа ребенка и убьют тебя. Да будет мне по слову твоему. Высочайшее послушание и уважение к Слову Божьему. Пример всем женам. Я не думаю, что Мария красила волосы, даже в старости. И даже когда она перед крестом стояла и сидела вот там, смотря на смерть сына своего, я думаю, что она посидела там мгновенно, за один раз посидела. Но я думаю, что она этим не занималась. И нам не надо заниматься. Святая женщина. Почему она так сказала, что скажет он вам, то сделайте. Я думаю, этим двигала ее вера. Она верила, что он Сын Божий. Она знала, что он сверхъестественным образом пришел в этот мир. Она это знала. Другие не знали, она знала. И поэтому она желала, чтобы слава Христа, она явилась там на браке. И она понуждала людей, что он вам скажет, то сделайте. И Христос снисходительно к этому отнесся, потому что у него желание было возвеличить Христа, прославился, чтобы он. Хотя он говорит, мое время еще не пришло, прославиться, меня крест впереди ожидает. Но он все-таки знал, что чистые намерения у Марии, и он ей уступил. Я думаю, что стоит Марию и уважать, и за пример иметь, и стремиться похожей на нее быть. Это действительно пример всем женам. Возможно ли односторонним шагом к примирению исчерпать конфликт? Если ты просил прощения за то, что чего и не было в твоей жизни, но братолюбие так и не достигнуто, что я должен чувствовать и что я пред Богом? Уже вот видно, что автор этой записки, или сестра, или брат, не знаю, но видно, что есть желание идти к миру. Вот это очень похвально. Уже есть шаги, переживания и желание, чтобы был мир. Вот это уже похвально. Например, сложно сказать в одностороннем порядке, какие сделаны шаги для примирения. Это сложно сказать, потому что я не знаю, какие шаги были сделаны, правильные ли шаги, как они осуществлены. Это сложно сказать, поэтому недостает информации здесь в записке, чтобы отвечать. Ну и если ты просишь прощения за то, чего не было в твоей жизни, я не советую, друзья, так делать. Не нужно так просить прощения, не знаю за что, но каюсь. Во-первых, вы будете выглядеть перед тем человеком, с кем вы желаете примириться, ну, смешно будете выглядеть. И он может вас обвинить. О, лицемер. Кается и не знает, за что кается. Да, действительно, не знаю. Меня обличают, а за что кается, не знаю. Вот Бог предусмотрел так. Видишь согрешающего? Пойди, обличи. А если не принимает? Считает невиновным. При свидетелях. Призовите служителя. Выслушайте обе стороны, и можно взвесить, ясно будет видно, несложный вопрос, кому нужно каяться и за что. Вот по моим наблюдениям, друзья, какие бывают трудности среди верующих? Есть хорошие духовные цели, и чтобы в церкви устройство было, и чтобы жизнь более лучше была, и чище жизнь братьев и сестер, хорошие цели. А духовности не достает реализовать эти цели, достигнуть их. Где-то плоть примешивается, где-то тон не тот, раздражение, где-то с обидой, где-то с упреком, где-то, понимаете, не достает зрелости. И потом человек думает, ну я же лучше хотел. А почему из лучшего хуже получилось? Разобщение, нет общения теперь. Почему, друзья, примешана плоть? Там, где примешана плоть к святым делам, к святым служениям, устройства не будет. Будут огорчения, будут раны, будут обиды, будет несогласие, разделение, отчуждение. Обязательно будет. Там плоть примешана. Хоть одной, хоть другой стороны, хоть обеих сторон. И поэтому нужны зрелые пастыри, кто бы вникнули, выслушали, взвесили, дали оценку этому. Ну, а стороны, которые в конфликте, иметь смирение, принять это и смириться, и мирно жить. Можно ли деньги в банк класть под проценты? Можете без денег остаться? Можно ли делать какую-то работу своими руками и продавать, в том числе и верующим? Конечно, можно. Апостол Павел делал палатки и продавал, и имел пропитание для себя и для других. Вполне нормально. Вполне нормально. Вырастить что-то, продать, пчел держать там, или продукцию изготовить, или услуги оказать. Это нормально, за это получить деньги. Но делать качественно, на совесть и померная цена, чтобы не было соблазна. И если своим продаете или предоставляете услуги, верующим, то есть, то брат к брату должны более милостивые цены быть и по-братски относиться. Что вы имели в виду, когда вчера говорили, что мы ответственны за свои сны? Я уже сегодня ответил, что если сон нечистый, мы за это отвечаем. Это значит, что в продолжении дня были нечистые воображения, нечистые взгляды, интернеты и фантазии, и чтения, и все остальное, откуда оно берется. Поэтому нужно очищаться и искать причины, откуда это происходит. Можно ли верить снам? Бог может что-то открыть через сон? Может Бог открыть через сон? Бывает такое, но это не правило жизни. Правило жизни – это ориентироваться по Слову Божьему, по Духу Божьему. Но иногда Бог и через сон вразумляет. И бывает, что и дважды один и тот же сон повторится. Поэтому это нормально, можно и это брать в учет. Но если сон противоречит Библии, это явно не от Бога сон. В любом случае сон должен совпадать со Словом Божьим. Скажите, какой косметикой можно пользоваться? Oriflame, Amway? Уже я ответил на этот вопрос. Никакой я не советую пользоваться. Есть то, что обычно можно купить и пользоваться. Все говорят, что нужно исповедоваться, но я знаю, как и в чем нужно. Но я не знаю, как и в чем нужно исповедовать. Без исповедания можно жить и на небо попасть. Вопрос. Братья и сестры, вопрос исповедания грехов – это библейский вопрос. И Ветхий Завет, и Новый Завет одинаково говорят о покаянии, что покаяние всегда сопровождается несколькими принципами. Чтобы произошло прощение греха, должны совпадать целый ряд условий. Вы знаете эти условия? Чтобы произошло прощение греха. Повторю, запомните. Осознание греха. Блудный сын пришед в себя. Вот это пришед в себя, это осознание. И много других текстов, нет времени это объяснять. Осознание. Если человек не осознал, что он грешен, в чем он будет каяться и как будет вообще перед Богом стоять? Оставление греха. И Ветхий и Новый Завет говорит: перестаньте делать зло, научитесь делать добро, остановитесь на путях ваших и так дальше. Исповедание греха. И Ветхий Завет, и Новый Завет об этом говорит. В Новом Завете и Иоанн проповедовал покаяние, сопровождающееся исповеданием греха. И апостолы практиковали исповедание греха. Заповедали они это в Иоанна в послании: если исповедуем грехи наши, Господь простит. И верующие первой церкви приходили к апостолам, исповедовали грехи свои. То есть исповедание греха – это неотъемлемая часть покаяния. И это нужно делать. Конечно, не нужно при всех здесь перечислять свои грехи. Когда человека призываем мы к покаянию, что это такое? Мы призываем принять Христа. Мы призываем помириться с Богом. И когда это начинает происходить, первый шаг – это человек открыто становится на сторону Бога. Господи, я грешник, спаси, приди в мою жизнь, наведи порядок в моей жизни. Вот примерно такими словами. С этого момента Господь приходит в жизнь человека. И когда он приходит, он хочет навести порядок, чтобы человек глубоко осудил себя, покаялся, очистился. И поэтому должна немедленно быть беседа служителя с покаявшимися. Для чего? Подготовить, разъяснить, как в брошюре об освящении. Там есть разъяснение о грехах. Для чего братья написали это разъяснение о грехах? Чтобы знали, в чем исповедоваться. Вот для этого разъяснение о грехах. И потом Богу исповедует человек грехи свои, которые Бог обличил его Духом Святым, служитель подсказал. И это приносится Богу в присутствии свидетеля. Свидетель, пресвитер церкви в данном случае. И человек очищается. А если есть оккультные зависимости, каждый оккультный грех нужно исповедать. Потому что, когда человек пошел до экстрасенса, заимел духовную зависимость. Пошел до гипноза, еще одну зависимость. Пошел на сеансы там какой-то колдуньи, еще заимел зависимость. Там воду заговоренную выпил, там еще куда-то пошел на воске выливать или еще что-нибудь. Там привораживать, там заговоры читать, там иглоукалывание, там компьютерная диагностика и все прочее. Заимел целую систему зависимостей. И просто сказать: «Господи, прости», это правильно, но это еще не все. А нужно еще отречение вот этих связей, договор с сатаной произошел. Христос, когда в пустыне был, он тоже отказался, отрекся от предложений дьявола. Так он не грешил, и то отказался. Или, например, апостол Павел говорит: «Я от всего отрекся, от всего отказался, все за мусор почитал». Так он не занимался оккультизмом. А он от своих преимуществ даже отрекся. Иов говорит: «Полагаю уста на руку на уста, и в прахе и пепле раскаюсь и отрекаюсь». За что? Неразумные слова говорил. А если проклятия сказаны в чей-то адрес? А если еще какие-то сделаны колдовские дела и стали соучастником? Надо серьезно это развязывать. Потому что придет время, когда вечность, а я встречал таких людей, им умирать пора, им встречаться с Богом. А дьявол приступает, говорит: «Наша». И попробуй поговори потом. Когда человек не очистился, как должно, не развязал эти вопросы. Надо серьезно относиться к покаянию. Не надо паниковать, не надо это все, знаете, болезненно в себе. «Ой, может, я забыла, что исповедать. Ой, может быть, где-то еще что-то». Друзья, Дух Святой так не ведет. Он говорит: «Лгала, покайся. Клеветала, покайся. Воровал, покайся. Пьянствовал, покайся». Конкретно назвать грех своими устами. Это несложные вопросы, и каждый пресвитер может это помочь сделать. Если мы родственники, все время, мне родственники все время рассказывают свои проблемы, часто обвиняют меня. Я, бывает, раздражаюсь, кричу. Я же ведь не виновата в их проблемах. Как мне реагировать? Бывает очень трудно, тяжело от всего этого. Конечно, братья и сестры, проблемы выслушивать чужие Бог поручил пресвитерам церкви. Потому что я знаю случаи, когда брались за это дело сестры выслушивать исповедание. У них даже были разрушение веры. Вот такие вещи происходили. Одна подруга решила, христианка, член церкви, своей подруге исповедаться. Исповедалась очень в тяжких грехах. И та настолько приткнулась, что бросила церковь и ушла от Бога вообще. Вообще ушла. И вот эти проблемы, которые вы выслушиваете, не надо это делать, братья и сестры. Вы болеть будете духовно. Это служение Бог пресвитерам получил и дал для этого меру благодати нести эти вещи. Их нелегко нести. И автор записки говорит, что очень трудно это. Это правда, это трудно. Но если вам Бог это не поручал, не делайте. Да? Я думаю, что нужно подойти к пресвитеру церкви и конкретнее посоветоваться, что за проблемы, в чем их суть, что они возлагают на вас, что нужно понести, а что не нужно, как решить. Это надо уже более конкретнее, так сложно ответить. Как вы относитесь к лечению уринотерапией? Это сатанизм, оккультизм. Уринотерапия, лечение мочой – это неприемлемо для верующих людей. Это оккультизм. Можно ли назвать это верой? Молился, вроде веришь, но ждешь и боишься, что Бог не ответит. Не всегда получаешь, о чем просишь. Ну, видно, что слабенькая вера у автора записки. Не надо бояться, что Бог на какую-то нашу просьбу не ответит. Братья и сестры, это и нормально. Мы иногда просим, чего не знаем. И не на пользу себе просим. И если Бог говорит «нет», воспримите это как благо. Ну, смотрите, у меня дети есть, например, да, ребенок приходит, «папа, я хочу, вот ножик ему нравится, дай ножик, дайте ножик, там все». Но ребенок маленький, он порежется, я ему не даю, я ему спички не даю. Но ему надо признать, что папа добр к нему. Это не значит, если папа не дает это, значит папа его не любит или отвергает. Нет совсем. Просто ему это не полезно. Когда ему будет там побольше возраст, я ему разрешу, пожалуйста, пользуйся, ты знаешь, как этим обладать. Поэтому веру надо укреплять. Нужно учиться волю Божию испытывать и просить у Бога по воле Божией. Тогда нам легче будет ориентироваться, найти тексты из Библии, чтобы обосновать свою молитву. И тогда будет оно основательно. Если кто-то из нас участвует на... Не могу понять. Участвует на... Не могу прочитать, очень мелко и буквы непонятные. Подойдите или напишите еще раз. Если нет постоянного служения в церкви, я постоянно стараюсь делать простую работу, но это же не постоянное служение. Как найти себе служение? Или достаточно такого мелкого труда? Для начала и это хорошо. Во-первых, я радуюсь за автора записки, что есть переживание, чтобы нести служение. Как это хорошо. Даже если человек не нашел еще какого-то постоянного служения, но есть жажда, берет маленький труд, делает, это красиво. Это уже человек, он хорошее направление имеет. Чтобы больше определиться, посоветуйтесь с пресвитером церкви. Пресвитер может ваши дарования испытает, ваши способности, поручит что-то. Но это очень хорошо, что есть такое желание быть полезным и нести служение. Абсолютно каждый член церкви одарен от Бога для созидания церкви. Раскройте свои дары и созидайте ими церковь. Без этого вы не сможете сами себя созидать в любви, если вы не будете служить вашим ближним теми дарами, которые вам Бог дал. Созидания в любви не будет. Служите церкви. Это нормально и по-библейски. А если боишься темноты, то значит веры нет. Ну, сказать, что на 100% нет веры, я бы и не сказал так, но слабенькая вера. И надо укреплять, и надо разобраться, почему боится темноты. Это надо беседа с душепопечителем, чтобы полечить душу. Бояться не нужно темноты, это неправильно, неправильное состояние. Написано, Бог дал нам духа не боязни, но духа силы, любви и целомудрия. И надо эти вопросы полечить. Можно ли школьникам и студентам участвовать в школьных предметных олимпиадах? Ну, я бы осторожно отнесся к этому. Может быть, где-то и можно было бы, смотря, какие здесь цели преследуются. Может быть, там речь идет о поступлении в высшее учебное заведение или еще как-то. То есть, где-то, может быть, и можно было бы, но в целом состязание – это не для верующих людей. Лучше этого избегать. Хотя, если где-то кто-то поучаствовал, надо взвешенно к этому отнестись. Сейчас на травах продаются в аптеке ромашка, цикория, написано БАДы. Можно ли их употреблять? Я думаю, можно. Я думаю, можно. Если они продаются в аптеке, если они сделаны на фабрике, если это никаких там оккультных вещей нету, чисто вот трава и все. И это можно прочитать в их описании. Это можно принимать и заваривать, и пить. Но там, где сетевой маркетинг распространять, вот там опасность. Вот это нужно остерегаться. Исаии 55:6 написано: «Ищите Господа, когда можно найти Его». Значит ли это, что Бога не всегда можно найти? И как искать? Объясните, пожалуйста. Очень хороший вопрос. И действительно, Бога не всегда можно найти. Не всегда. И это надо понимать. Потому что в Писании написано, Бог говорит: «Было, я звал, и не было отвечающего». Поэтому вы будете звать, а я не буду отвечать. Вот так Бог иногда может делать. Поэтому очень серьезно, друзья, когда мы слышим призывы Бога к покаянию, к очищению, к примирению, к посвящению, вот, к служению, надо на эти призывы обращать внимание и не заглушить себе этот голос. Мой брат погиб, меньший, когда ему было 18 лет, ушел из дому. И сказал папе и маме: «Я теперь самостоятельный человек и буду жить, как хочу». И в молодом возрасте его схоронили. И было время, когда я его приглашал на собрание, он приходил. Его касался Дух Божий, он плакал, сидел на собрании, умилялось сердце, он осознавал греховность свою, нечистоту, надо было каяться за свою жизнь негодную, аморальную и против Бога, и родителей, и все. И он каждый раз заглушал этот голос. Каждый раз. И потом наступило такое состояние, когда он приходил на собрание изредка, но его абсолютно ничего не касалось. Я ему говорю: «Павел, ну надо тебе мириться с Богом, каяться». Он говорит: «Пусто в душе, понимаешь? Просто каменюка в душе. Все, ничего не касается». И я понял, что его время ушло. Он потерял. Он огорчил Духа Святого. Он отверг призывы Бога. Его время ушло. И он погиб в молодом возрасте, так и не примирившись к Богу. Жалко было, оплакивали, но он пренебрег благодать. Поэтому, когда Бог зовет, идите к Богу. Когда Бог обличает, кайтесь. Когда зовет к очищению, очищайтесь. Не противьтесь очищению, братья и сестры. Потому что это служение святое и Божье, и оно должно сопровождаться в жизни христианина до пришествия. Этот процесс постоянный. Правда, бывает, в церквях назначают служение по очищению. Почему? Потому что в церкви болезни обретаются, упущение в душепопечении, не возрастают души в вере, не помогают новообращенным очиститься по-настоящему. И они с мира остатки свои приносят в церковь, и даже бесноватые бывают, крещение принимают. И вот такие вещи бывают. Церкви болеют, и нету единства, нету мира, тяжелая атмосфера. Назначают служение по очищению. Его должны провести братья духовные, компетентные, чтобы выявить состояние каждой души и полечить душу. Когда мы участвуем в служении по очищению, наша задача не состоит в том: у тебя грех, давай, называй грех, исповедуйся. Нет. Наша задача увидеть состояние человека и полечить это состояние, причины найти состояние, почему у человека падение, и указать ему на причины. Вот мне в одной церкви пришлось не так давно участвовать в таком служении. Там один брат против пресвитера восстал. И такие обвинения, вплоть до совет церквей будет писать. Даже и написал. Ну, я с ним беседую, и там еще ряд братьев. Беседуем, ну расскажи, вот это, как вот это, все изучили. Оказалось, в его обвинениях, 5 пунктов обвинения, пустота. Никакой критики не выдержит. 5 служителей испытали это дело, никакой критики. А я говорю: а ты видишь, что ты не прав? Да, увидел, я сейчас буду просить прощения. Я говорю: подожди, ты в другой церкви был? И ты там так само вел себя. И там не дали ходу, ты перешел в эту церковь, ты здесь так ведешь себя. То есть мы копнули глубже, поизучали его весь послужной список, как он жил вообще. Я говорю: ты видишь, у тебя есть корень скверна в духе. Как это скверна в духе? А вот так. Гордыня страшная, самоправедность, и вот это отравляет тебе жизнь и искажает твой взгляд. Ты, брата, не в правильном виде видишь. Ты видишь, что ты делаешь? Ты разрушаешь дело Божие. И в одной, и в другой церкви. На твоем пути неустройства, болезни, слезы служителей. Ты посмотри, что ты делаешь. Он говорит, я не думал так. А я говорю, а скверна духа бывает, есть скверна плоти, аморальное поведение, пьянство, там, чревоугодие и все. А есть скверна духа, зависть, гордыня, противление. Вот такие вещи. Вот говорю, ты заражен противлением. Вот это у тебя скверна духа. И ты все под видом борьбы за святость, за справедливость, а у тебя скверна в духе. Полечить это дело надо, тогда у тебя будет хорошая жизнь. Ну и тогда он каялся не за то, те обвинения, хотя и за обвинения, а поглубже, откуда это произросло. Вот этот корень найти надо. И когда корень извергнут, вот тогда хоть за пазуху уложи, это милый человек. Это в Царство Божие можно идти вместе. Вот так оно происходит. Поэтому, друзья, когда Бог зовет, надо каяться, очищаться, спасаться, потому что время можно упустить. У нас вот был случай, недавно похоронили одного отлученного человека. Я к нему несколько раз ездил домой, беседовал, увещевал его. Братья со мной ездили, бесполезно. Обвиняет церковь, обвиняет служителя, все. А теперь, когда его возраст за 70, у него случилась беда со здоровьем, его срочно на операцию везти в другой город, и он садится в машину скорой помощи и почувствовал, что он назад не вернется из-под ножа хирурга. И он садится в машину, ему помогают, а он говорит, передайте Александру, что он был прав, и передайте церкви, что они были правы. И назад его в гробу привезли и похоронили. Я не знаю его последних дней, успел ли он там покаяться в больнице, как там было, не знаю. Но в церкви он не попросил прощения и у братьев не попросил прощения. Только передал, что чуть-чуть ему открылось, что виноват. Как запоздало. Зачем было годы, около 8 лет быть отлученным, противиться. Сколько братья приглашали. Да что, враги, что ли? Хотели лишь помочь. Не поддается человек лечению. Страшная гордыня. Скверна в духе. И так человек ушел, не будучи членом церкви. Когда Бог зовет, братья и сестры, когда Бог через церковь дисциплинирует, наказание, отлучение или еще, дорожите этим, это милость. Вот брат первый сегодня читал. Пусть обличает праведник, это лучший елей, который не повредит голове. А бывает, этот елей отвергают. У нас тоже был случай, вот похоронили одного брата. Приехал еретик один и вносить стал в церковь беду, болезни, заблуждения всякие. Мы приняли решение, чтобы с этим человеком не сообщались люди, потому что он несет зло. А один брат нашелся, который выше церкви, выше служителей, а я буду общаться. А я вижу, что этот человек духовный, который приезжает, он с Богом, и я буду. Ну подожди, ну служители видят, что он не с Богом. И церковь видит, и ну как ты так? Нет, и все. Его взяли на замечание. Он обиделся, перестал на собрания ходить. Такая обида у него, все. Ну, потом прошло полгода, одумался и покаялся. Сняли взыскание. А тут раз заболел раком. И заболел настолько тяжко, что когда я приходил к нему в хирургию, в больницу, у него вся постель в крови была. У него отрыжки хлопьями крови были. У него страшное было состояние. И он просто умирал. И мы от церкви собирали доноров. И я зашел к нему в палату. Стоит штатив, капельница. И кровь капают ему, которую сдали братья и сестры. Я подошел к кровати. Спрашиваю, Ваня, ну как самочувствие? Он заплакал. Говорит: Александр, попроси в церкви от моего имени прощения. Как я смел сказать, что в церкви любви нету? Ну, когда его на замечание взяли. Как я смел сказать на святую церковь? Я смотрю на эту кровь, вот на штативе капает. Это же душу полагают за меня, братья и сестры. Это высочайшая степень любви. А я дерзал говорить: нет любви в церкви. Что я говорил? И так он отошел в вечность. Мы его похоронили как брата. Но он понял, уроки принял, как это серьезно дорожить церковью, как это серьезно слушаться, в одном духе быть, братья и сестры. Церковь — это страшно. Там Бог живет. И мы должны так и вести себя в церкви и понимать, насколько это святое место. Как здесь надо быть послушными, как здесь благоговеть, как дорожить, как чистоту сохранять, как любить, как вот служить Богу с благоговением и страхом. Это святое место. Уже много времени прошло, мы будем заканчивать служение. Если Бог позволит, завтра еще, даст Бог, встретимся. А если кто желает найти Господа сейчас, вы можете пройти сюда и помолиться, встать на сторону Бога. Когда если зовет Господь, откликайтесь. Есть собрание нашим, кто желает покаяться. Может быть, неправильно к церкви относились, или к Богу, или к Слову Божьему, или жизнь бесплодная, или отступление, или противление. Друзья, сегодня есть возможность это поправлять. Если кто желает, вы можете прямо сейчас сюда пройти и помолиться, и уйти домой с новым состоянием сердца, и встретить воскресный день в Духе, и вместе с Церковью прославлять Господа, и ожидать прихода Христа. Если кто желает покаяться, пройдите сюда. Можно сейчас. Это решение сердца. Мы никогда на чувства не давим. Мы даем возможность человеку созреть для этого решения. Даем возможность сделать выбор добровольно. Это решение на всю жизнь. Если кто созрел, кто желает, пожалуйста. Господь сегодня еще приглашает.